Александра Устинова.
Хотя улыбается сейчас.
Да-да-да, я же поэтому и реагирую. Член правления Центра противодействия коррупции. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра, к вашей организации вот еще пару недель назад было приковано мнение, внимание всей страны, потому что вас обвинили в краже денег, которые американское правительство отпустило на реформирование прокуратуры. А прокуратура сказала, что до них деньги не дошли, и это вы их украли. И что-то там было? Было там криминальное проваджение? Или
да,
только
там
так?
Открыто реально криминальное производство.
Еще не закрыто?
Нет, конечно. Мало того, я вам скажу, прямо перед назначением Луценко генеральным прокурором. Видно, так успели, так хотели успеть что-то по нам найти, что взяли дополнительно еще 6 разрешений в суде на проверку все-таки наших документов, насколько я понимаю, могут прийти в любой момент, потому что наши адвокаты уже нас уже полностью проинструктировали, как себя вести в этом случае. И, вот пытаются...
Двери не открывать, да?
Подождите. Уже американское посольство в Украине заявило, что они так не делают, они так деньги не дают никому, ни генпрокуратуре, ни общественным организациям. У них тройная система защиты от дурака, или от жулика. Они заявили, что к вам деньги не поступали. Была какая-то реакция на это?
Конечно, нет.
Все
понимают в этой стране, что это дело чисто сфабриковано. Mm-hmm. Но вы знаете, самое страшное, что мы попали в глухой угол, потому что пожаловаться на то, что, да, и написать, грубо говоря, заявление про преступление, про то, что дело против нас было сфабриковано, мы можем только в Генеральную прокуратуру. То есть пожаловаться на действия Генеральной прокуратуры мы можем только в Генеральную прокуратуру. Mm-hmm. И когда мы это сделали, конечно же, Генеральная прокуратура нам отказала.
Погодите, сейчас же новый генеральный прокурор Юрий Луценко.
Да, но тем не менее, вы видите уже сколько. Почти неделю у нас новый генеральный прокурор, а производство по нам не закрыто.
Руки не дошли.
Ну, конечно, он только разбирается, принимает дела.
Да, кстати, Юрий Витальевич, если вы нас слышите, пожалуйста, обратите внимание, разберитесь. Шутки шутками. Это как бы вы случайно попали под каток, или это спровоцировано какими-то действиями с вашей стороны?
Я не думаю, что это было случайно. Мы уверены, что это было спланировано, потому что, во-первых, дело притянуто, грубо говоря, за уши, да? То есть мы никогда не получали деньги.
Ну ладно, первый и в последний раз дело притянуто за уши. Мало ли таких случаев?
Да, но вы понимаете, проблема в том, что мы всегда мешали Генеральной прокуратуре, потому что мы первые всегда выступали с очень жесткой критикой, как генерального прокурора, бывшего Шокина, так и его первых трех замов. И мы говорили, что при любых раскладах, когда бы ни ушел Шокин и кто бы ни стал на его место, первое, что должно произойти, это этих три человека, а именно Севрук, Столярчук и Говда, должны быть уволены. Причем не переведены на какую-то другую должность, в другую область или еще что-нибудь, а уволены вообще из органов прокуратуры. Поэтому для того, чтобы остановить наш такой ярый пыл, в критике деятельности нашей Генеральной прокуратуры, и было начато это производство. Мало того, я вам скажу, она очень много сил наша организация оттянула, потому что, грубо говоря, наши юристы сидели, вычитывали все документы, готовили заявления с нашей стороны и в прокуратуру, и в суды. Грубо говоря, наши медийщики, наши коммуникационщики сидели и писали обращения ко всем журналистам, ко всем международному сообществу.
То есть вам нашли чем заняться?
Конечно.
Чтобы вы не занимались Генеральной прокуратурой, я так понимаю?
Чтобы мы не занимались Генеральной прокуратурой, нас Генеральная прокуратура заставила заниматься защитой нас. Mm-hmm.
Будем откровенны, бывало и хуже. Маски шоу у вас не было?
Нет, пока не было, но тем не менее я вам скажу, что учитывая то, что уже было по нам такое количество взято разрешений в суде, в принципе все сходятся во мнении на том, что скорее всего у нас установлена за нами прослушка и маски шоу могут быть в любой момент.
А на прослушку вы можете жаловаться опять же только в Генеральную прокуратуру или вы можете в суд, например, подать?
Мы можем пожаловаться и в Генеральную прокуратуру, если они нам откажут пойти в суд, но вы поймите правильно, такие вещи, как слежка и прослушка, они не публикуются, именно эти судовые разрешения.
Кто их может осуществлять, кстати?
Служба безопасности Украины. К сожалению, у нас сейчас полную монополию на прослушку имеет Служба безопасности Украины. Очень частично, в небольших количествах это может делать МВД. То есть фактически Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины, которые сейчас под полным контролем президента находятся, могут скооперировать, сделать все, что хочешь сейчас в стране.
Саша, пока что у вас же, это вы так предполагаете, что
мы точно знаем, что у нас была выемка в банке. То есть банковские документы они уже все вытребовали из банка. Потому что, судя по тому, что было озвучено и прокурорами, и ихними троллями в Фейсбуке, то, что они пишут, кому перечислены деньги, какие суммы были перечислены, мы точно можем говорить о том, что выемка из банка была. То есть они пытаются хоть что-то найти и не могут.
Ну, кстати, это тревожный сигнал. Вот когда вы заявляете, что за вами установлена слежка и прослушка, я не знаю...
Мне мы говорим, что мы подозреваем, практически уверены.
Но мне вот просто в голову сейчас пришло такое страшное сравнение. Георгий Гангадзе в свое время тоже говорил, что за ним следят и его прослушают. И на это никто не реагировал, между прочим.
Ну, мы, собственно говоря, вот поэтому и собрались, и бьем в колокола. Слава богу, по крайней мере, ну, рот нам никто не затыкал. Да,
да нет,
ну, а теперь я предлагаю перейти в контрнаступление. Да, так что у нас происходит на фронтах борьбы с коррупцией? Видите ли вы какой-либо прогресс?
Ну, сейчас мы видим, как бы, что начинает все-таки работать антикоррупционное бюро. Это, конечно, положительный бонус. Вы знаете, да, то, что на прошлой неделе арестовали прокурора, да, который пришел и сел на место Корнейца, на одно из самых хлебных мест, на заместителя прокурора Киевской области. Да, то есть показывает, что на самом деле мы не ошиблись, когда писали этот закон, создавали это бюро, да, и набирали туда людей. Но есть и другие проблемы.
Это такой хороший сигнал, да?
Это очень хороший сигнал. Но давайте говорить откровенно. За первый месяц работы они...
Я прошу прощения, Александра, простите, что перебиваю. Просто слушателям нужно напомнить, в чем суть этого дела. Там дело на сотни миллионов гривен.
На 300 миллионов гривен дело. То есть фактически один из топовых прокуроров Киевской области хотел украсть из аграрного фонда сахара на 300 миллионов гривен. Вот то есть его тупо хотели вывести. И это все крышевалось прокуратурой. Прокуратура, которая должна это останавливать и защищать это государственное имущество, сама же его и разворовывала.
То есть он подозревается сейчас в этом?
Он сейчас подозревается. Его взяли, грубо говоря, на горячем. Но у нас есть следующая проблема. В пятницу был суд, который избирал меру пресечения, да. И детективы антикоррупционного бюро требовали либо 2 месяца в СИЗО, либо 300 миллионов залога, потому что именно на эту сумму хотели украсть. Ему дали 5 миллионов залога. Вы знаете, если человек крадет такими суммами, как сотни миллионов, для него внести 5 миллионов или людям, которые его покрывают, да,
это
его
товарищам... Кофе.
Это на кофе. И, к сожалению...
Какой суд принял такое решение?
Вот, да. Это был, насколько я помню, Соломенский суд. И, к сожалению, это проблема. То есть нам сейчас надо говорить о том, что у нас есть проблемы с законодательством, что у нас любого коррупционера можно выпустить под залог. И на самом деле потом эти люди, да, вот как Корнеец, которого, бриллиантовый прокурор, которого выпустили под залог в 3,5 миллиона, и мы, придя пикетировать Генеральную прокуратуру, встречаем его, который уволен и идет туда. Заходит,
на работу.
Как на работу, без всяких проблем, без ничего. Заходит, открывает дверь и его пускают. То есть это человек, который идет разваливать дело против себя, уничтожать все доказательства. И нам надо говорить о том, что на самом деле это проблема, потому что арестовывают, да, берут на горячем, а потом суд ставит такой смешной залог, что на самом деле это не проблема для коррупционеров.
Но на то же самое жалуются и представители органов внутренних дел, на то же самое, между прочим, жалуются и представители СБУ. Они расследуют, они ведут по полгода скрытое расследование, потом берут человека на горячем, а после этого суд его отпускает и в лучшем случае цепляет на него браслет.
Ну, поэтому я вам скажу честно. Вы знаете, мы вот когда говорили, да, что в Украине фактически, ну, практически невозможно реформировать прокуратуру, милицию. То есть их надо либо полностью разгонять и набирать новых, либо говорить честно, что нам надо 10 лет и полная политическая воля. Поэтому мы пошли по сценарию создания маленьких, небольших органов, которые изнутри будут эту систему съедать. Поэтому было создано антикоррупционное бюро независимое, антикоррупционная прокуратура независимая. И сейчас нам надо говорить о том, что нам нужны антикоррупционные небольшие суды с привлечением международных судей. Потому что до тех пор, пока у нас суды будут выпускать коррупционеров, давать маленькие залоги, и пока у нас будут судьи арестовывать на том, что они сами берут взятки, да, ну вот антикоррупционное бюро за первый месяц 5 судей взяло на горячем на взятках. Один из них еще и отстреливался и от них убегал. А они не могли его арестовать, потому что у нас же судья — это неприкасаемый человек. Так вот, надо сейчас говорить о том, что, к сожалению, нам надо идти... Такие случаи были, например, в Гватемале такое прекрасно сработало, где была колоссальная коррупция. Маленькие, небольшие суды, с привлечением международных судей, которые имеют влияние на решение
суда. Для этого нужны дополнительные законы, Верховный Совет должен их принять.
К сожалению, да, надо менять частично Конституцию, разрешать такую возможность, чтобы это было не в юрисдикции украинских судов, и надо принимать законы соответствующие. Но это то, без чего сейчас мы не сможем до конца, да, доходить дальше, если у нас суперэффективно будет работать антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура.
Это довольно длительная процедура, а вот в этот переходной период, что нужно сделать, чтобы, ну, не развалить страну, да? Когда-то, я помню, у нас на эфире был Юрий Луценко, он тогда был министром внутренних дел, и он на вопрос...
О, вспомнили.
Да, почему у нас не происходит борьба с коррупцией, он сказал, мы подаем все дела в Генеральную прокуратуру, а там они глохнут. Но теперь Юрий Витальевич как раз на позиции генерального прокурора, да? Он может влиять на тех судей, в делах которых просматривается состав преступления?
Я прошу прощения, у нас судебная власть независимая.
У нас судебная власть независимая, но на этих судей могут влиять сами же судьи. Есть квалификационная комиссия.
Да.
И вы знаете, к сожалению, очень большим разочарованием и показанием стало, когда, я помню, когда начали говорить про то, что нам нужна судебная реформа, и все судьи говорили, вы нам главное дайте, мы сами разберемся, мы сами вот этих вот всех взяточников и гнид, да, там сами истребим. И вот я помню прекрасно, когда антикоррупционное бюро официально Артем Сытник подготовил такие просто громадные стопки дел, которые нашли, они сами же раскопали на судьи, которые переквалифицировались. И принес это в высшую квалификационную комиссию. По 10 судьям первые, которые проходили переаттестацию. Что вы думаете, 8 из 10 прошли? Это показатель того, что эта система сама не будет самоочищаться. И на самом деле надо придумывать другие вещи, то есть надо давить. С одной стороны, да, у нас есть это, квалификационная комиссия, есть высшая рада юстиции. То есть такими методами, но надо идти созданием альтернативы, потому что сама эта система не будет себя очищать.
Саш, я помню даже вплоть до анекдота, когда люди, разрабатывавшие, ну, еще в Черне разрабатывавшие судебную реформу, думали, а давайте-ка мы пойдем под Высший Королевский суд в Лондоне. Это не анекдот, это реально люди рассматривали такую возможность. Ну, на примере некоторых развивающихся стран из Британского Содружества, которые таким образом, так сказать, перескочили эту западню.
Это когда судьи в Лондоне будут рассматривать наши дела, да?
Да. Да, ну, это, естественно, не все дела, а там какие-то апелляции, на кассацию, вот. Но вот этой вашей идеи с маленькими судами при участии международных судей я еще не слышал. Это, так сказать, это на какой стадии проработки вот такая вот идея?
Нет, такое на самом деле существовало. Я же говорю, есть прекрасный пример Гватемалы, где было очень коррумпировано.
Это понятно уже.
На какой стадии проработки? Концепция уже есть. В принципе, так. Общественные организации ее разработали. Сейчас она будет согласовываться все-таки, да, из... ну, как бы нам все равно это надо согласовывать. И с Верховной Радой будет ли кто-то это подавать. И с администрацией президента. Ну, как бы со всеми ветками власти, которые сейчас принимают решения. И то есть там прорабатывается концепция участия международных судей хотя бы в качестве присяжных.
Так.
Потому что им хотя бы на уровне апелляции. То есть в таком случае, ну, вы тоже должны понимать, потому что если мы просто начнем вводить международных судей, да, им надо учить украинское законодательство, криминальный кодекс, криминально-процессуальный.
Ну, да.
Но как присяжных вполне возможно их привлекать. И тогда давать как раз присяжным вот решение, да, которое они должны принимать, там, виноват, не виноват, когда это будет там черное и белое, то есть, а уже по поводу того, какое решение будет приниматься, уже будут выносить украинские судьи.
А вот скажите, пожалуйста, как, по-вашему, общественное мнение Украины готово к таким, в общем, прямо скажем, экзотическим вариантам? Ну как, это нас будут судить какие-то там иностранцы из какой-то там Европы? Знаете, разное есть настроение у людей.
Ну да, но вы знаете, то, что я смотрю, у нас все-таки сейчас украинцы больше доверяют иностранцам, чем своим правоохранительным органам и судебной власти. Вы вспомните, как на ура принимались все-таки, как бы это ни казалось странно, да, все первые министры-экспаты.
Да.
То же самое сейчас все-таки одними из главных советников, да, там, того же Гройсмана является тот же Миклаш, да, и тот же Бальцерович. То есть, на самом деле, сейчас больше доверия есть к международникам, потому что у них есть имидж, который они будут бояться потерять, чем к нынешним нашим сотрудникам правоохранительных органов и судебной
власти. Но ведь параллельно все равно нужно готовить украинских судей, чтобы они вот подхватили эту реформу, потому что вечно же не может продолжаться, чтобы судьи из Лондона действительно судили украинских граждан.
Так они не должны судить, они должны принимать участие, я же говорю, в качестве присяжных решения. Вы понимаете, если эту систему начать ломать, расшатывать, она потом дальше сама повалится. Но ее надо начинать расшатывать. Сейчас единственный, кто пытается ее изнутри шатать, это антикоррупционное бюро. И то, что мы сейчас видим, да, как члены наблюдательного совета, что, грубо говоря, все сплотились против них. То есть суды очень часто...
Против НАБУ, вы имеете
против НАБУ,
в виду,
конечно.
Да?
Суды часто не дают разрешения. Когда приезжают ребята, рассказывают на реализацию в какие-то регионы, там уже СБУшники и милиции, да, местные, которые обычно между собой воюют, сплачиваются против
того... Ну, так всегда
против...
было. Это определенная каста силовиков.
Да, это каста силовиков, которая понимает, что у них, ну, грубо говоря, за спиной сейчас появился реальный противник, которого не купишь, да, и которого... И на самом деле это проблема. И проблема в том, что они, например, сейчас очень сильно завязаны на СБУ. К сожалению, у нас по закону прослушкой может заниматься только служба
безопасности. А НАБУ, кстати, не дали такую возможность?
Нет, да? Хотя президент очень красиво сманипулировал, очень многие средства массовой информации вышли с такой новостью, что им дали. На самом деле нет, это надо менять законодательство. Потому что ненормально, когда прослушку осуществляет СБУ и потом, грубо говоря, может сливать любую информацию.
Я на всякий случай напоминаю, Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции у нас в эфире. Скажите, а вот с этой вашей идеей про иностранных судей, а кто-нибудь, кроме нас, ну, вот среди иностранных судей или экспертов, в курсе это?
Конечно. Это обсуждается с ключевыми посольствами в этой стране.
Вот так?
Конечно. То есть это на самом деле...
И чего говорят?
Все очень поддерживают эту идею. Все понимают, все поняли за вот этих 2 года после Майдана, что очищение судебной власти она не будет, она сама не очистится. То есть те скандалы, которые мы видим, да, то есть судьи, которые там имеют миллионы в Лихтенштейне, судьи, которых берут на взятках, они отстреливаются. То есть и последней каплей стало то, что да, судьи, против которых были реальные папки с доказательством того, что там незаконное обогащение и т.д. и т.п. прошли переквалификацию, у нас до сих пор ни одного судью за Майдан не посадили. И, скорее всего, и не посадят. То есть это наявно показывает, что эта система будет сама своих же защищать. Поэтому все поддерживают идею, что надо будет идти таким путем.
Александра, у нас буквально несколько минут в эфире. Да? Американский институт Хадсона опубликовал список, как сказано, главных воров Украины. Но в этом списке вот фотографии и список — это практически все олигархи, которые присутствуют, всем известные, да? И вот такая интересная фраза, которую заявила директор программы Института Хадсона Джули Дэвидсон. Она сказала, что есть люди, которые помогают завести сюда деньги, большие деньги, на Запад имеется в виду, в Америку, в другие, в офшорные зоны, наверное. Вот именно за этим мы внимательно наблюдаем, такая фраза. И в авторской статье написано, что переводим с американского на русский. Все, что вы наворовали и вывезли на Запад, будет конфисковано. Как вы считаете, насколько это реалистичный сценарий?
Поверьте, это на самом деле то, что еще заставляет наших топ-чиновников думать о том, что они говорят и что они делают, когда они общаются с международниками. Потому что на самом деле европейцы более, как бы, да, ну, там лояльны, у них все-таки там есть и Кипр, да, и свои Греции. Вот. А американцы очень жестко смотрят за тем, кто куда какие деньги выводит. И поверьте мне, что от американского правительства никто из наших топ-чиновников в любом офшоре деньги не спрячет. И очень часто, насколько я понимаю, это фигурирует в закрытых каких-то разговорах, о том, что мы знаем где и знаем сколько, поэтому давайте вы все-таки будете делать то, что надо делать.
Да, буквально несколько секунд, да? Вот о чем бы вы еще хотели прокричать, да, какая самая главная проблема? То есть судей понятно.
Нам срочно нужно электронное декларирование. Причем оно должно запуститься летом. Потому что это тот инструмент, который вводит криминальную ответственность за вранье в декларациях. Другого способа нету. И только запустив это летом, уже до конца года мы сможем иметь результаты.
Давайте договоримся с вами, что мы продолжим именно эту тему в эфире.